Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов семь минут, пятница, сентябрь, день 13. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла, 22 градуса в Москве. Доброе утро, интересного эфира, пишет Всеволод. Доброе утро, хорошего эфира, пишет Виктор. А вообще наоборот, Виктор про интересный эфир писал, а Всеволод про хороший. Ну, в общем, понятно. Доброе утро, пишет Вася Куролесов. Сегодня у Александра Розенбаума день рождения, пишет Шихтец. Поздравляем. Пора закрывать посольство, пишет Злой Пух. Что имеете в виду? Я просто сегодня в таком настроении на работу ехал, что я вообще думал, что пора закрывать все, в принципе. Просто надо все закрывать. Вот все, всех, везде. И я единственное, пугался мысли, как я, приехав на эфир, не сохраню в себе эту ненависть ко всему окружающему. Как я это переживу? Ну, ничего, вы знаете, вот печеньку съел сейчас. Кофе выпил немножко, водички попил, туда-сюда обходил. Ну, нормально вроде, нормально. Если драка неизбежна, то бей первым, но ждем, пока нас не побьют, пишет Николай. Доброе утро, Москва, о чем поговорим, спрашивает Сергей. У меня тот же вопрос. Мартовское нападение на Леонида Волкова в Вильнюсе организовал и оплатил бывший совладелец ЮКОСа Леонид Невзлин. Он обещал заплатить 250 тысяч евро, просил избить до инвалидного состояния молотком Волкова или похитить, вывести в Россию, передать ФСБ. В итоге заказчик Невзлин не расплатился, так остался недоволен результатом, начались угрозы, поэтому исполнитель обо всем рассказал СМИ, пишет Дело Техники. Я что-то видел такое, что, значит, иноагент Волков, что-то жалуется на иноагента Невзлина, или он не агент, я не знаю, и что-то у них там какие-то опять в своих оппозиционных рядах там непонятные дела. Но, по крайней мере, выяснилось, что, видите как, оказывается, никакой кровавый режим никакого Волкова не преследовал, и молотком его, ну или чем там его били, помните, эта история была, давно это была, она настолько как бы уже история-то забытая, вот она всплыла, и оказывается, это они друг друга колотят и кричат потом, когда находят бездыханные свои тела, что это все ФСБ, это все ФСБ, это все ГРУ, это все вот русские, Россия, до нас дотянулся кровавый режим, сами друг друга крошат там в месиво какое-то ужасное, вы представляете? Вот. Такая, значит, подождите, если так, то, значит, и Навального они сами там травили друг друга. Это 100% так и есть. Это вообще к жене к его надо обратиться, вдове сейчас. Или к остальным. И так по всем вопросам. Значит, и зеленкой они себя периодически сами обливали, и сосисками друг друга кидали. Это все. Вот оно и выяснилось. Доброе утро, вам нужно расти. Ваш ум нужен на федеральных каналах, пишет Алексей Кочетов. Ну, как возглавите федеральные каналы, Алексей? Буду рад принять ваше предложение. А так, спасибо большое. Но мне кажется, я настолько вырос, что мой ум уже и на федеральных каналах не нужен. Надо сразу куда-то, знаете, в народ, мне кажется. Мне нужно взять что-то, какую-то грубую ткань, из этой грубой ткани сделать какую-нибудь волосиницу. И в этой власенице ходить по улице и проповедовать что-то о хорошем против всего плохого и все такое. Здравствуйте, вчера вы интересную новость выложили про женщин и Лимпопо. Где вы находите такие новости, пишет Елизавета. В новостном потоке. Я сижу рыбачу в этом новостном потоке. Я новостного потока рыбак. Галактический канал надо вести, пишет 506-й. Информационный стендап, пишет Дробик Сергеевич. В президенты, пишет Владимир. В президенты чего? Президентом быть опасно. Есть у меня даже шутки на эту тему, но я не буду шутить. Вот, президентом быть опасно. Вот. А у нас... О, так... Так Невзлин же работает на Ходорковского, а Ходорковский давно, давно доказанная марионетка Кремля, значит, Волкова лично Путин заказал, пишет Василий. Ага, вот она какая схема. Ну, смешно на самом деле, Василий, потому что смайлик стоит. Да-да, уже в интернете так шутят, что ага, вот, вот так вот дотянулся кровавый режим. А так получается, смотрите, Невзлин работает на Ходорковского, Ходорковский изображает, что его преследует кровавый режим, значит, хотя мы знаем, кто его протекторы, кто они там, Ротшильды и так далее. Вот, как он, Волков, тоже никому не нужный, рассказывал, что его преследует кровавый режим, а оказывается, они друг друга преследуют, там, лупят, понимаете. А мы говорили. Сейчас еще выяснится, что этот, помните, предатель, который на вертолете перелетел на ту сторону, что его тоже сами свои же и кокнули. Вот тоже будет прикол. И так по всем пройдемся, а кажется, что Березовский не самоубился, а его там где-нибудь в Лондоне какие-нибудь убили. А кажется, что еще и убили его не просто там какие-нибудь англичане, а какие-нибудь еще оппозиционеры, борцы с режимом, заказали в определенный момент, чтобы потом кричать «Путин, Путин, 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 Путин» 100 000 раз. Ну, они на этом зарабатывают. Знаете, целая такая была у нас радиостанция и канал в определенный момент в России. Вся задача была много раз повторять «Путин», вот, тем самым прибавляя себе вес. И рассказывать о том, что, значит, Владимир Владимирович с ними борется постоянно. Борется. Но никак не получается их побороть. Ну, они же физически активны. Вот здесь прямо на Арбате были. И невозможно было их побороть. Ну, никак вообще. Представляете? И еще и надо говорить, все время надо говорить фамилию Путин, Путин, Путин. А потом еще в конце, значит, рассказывать, что боится. Нас боится. Да. А потом друг другу убивать, забивать молотками и кричать, что «А это вот из страха напали на нас! Кровавый режим не хочет отпустить нас в светлую, западную, прекрасную жизнь!» Вот так вот, а? «Всех Рашкин заказал», пишет Брест. «Всех Рашкин заказал». Не, у Рашкина какая-то другая проблема. Он борется с природой живой. У него вот какой-то пунктик по поводу лосей разнообразных. Он их уничтожает. И если даже не он, то его машина. Вот понимаете, это какая-то машина-убийца Рашкина. Да. В предыдущей серии Рашкина останавливают с автомобилем, в котором расчлененный лось. Рашкин говорит, что он не знал, что находится внутри его автомобиля. Да. И вот смотрите в этой серии. Автомобиль Рашкина без самого Рашкина и без единого вообще какого-либо Рашкина сбивает опять лося. Как такое может быть? Сенсация! Лося-убийца, пишет Александр. Да геноцид какой-то, да, устроил. А вы говорили, что Волкова избил любовник, пишет Дмитрий. Я такое говорил, Дмитрий. Ну, с другой стороны, а вот даже если я такое и говорил, хотя я вроде такое не говорил, то смотрите, я недалеко от истины-то. Они все там, вот эти беглецы, они все там хотят доказать Западу, что их очень сильно преследуют, они невероятно интересны нам всем. И что они невероятно интересны, в первую очередь, Владимиру Владимировичу. И что они все время под ударом. И они, видите, даже друг друга там заказывают, чтобы их молотками по голове били. Вот. Ну, серьезно, ну, это же удивительно, что это выясняется. И они, кстати, сами это признают уже. Значит, вышел этот Волков и говорит, экстремист-террорист и все такое в этом духе. И такой говорит, с прискорбием должен признать тот факт, что да, действительно, вот, получается, что меня заказали, вот, местные тоже. Ну, как бы, российская оппозиция меня заказала, говорит он. В общем, грызутся они там. А я не пойму, а кто в итоге у них главный? Я вот все никак не могу понять. У них главный кто, Юлия Навальная или Ходорковский? Кто у них главный? Кто вот как бы, знаете, кто будет побеждать Россию и потом ее возглавлять вот из них конкретно? Ну, то есть я хотел бы понять просто, кто из них? Кто вот тот вот даритель свобод, который сейчас на Западе вот думает о нас постоянно, вот о народе русском? Кто сядет в этот значит, вагон и приедет сюда, там, не знаю, из Швейцарии или откуда? Кто это? Кто? Ну, просто я никак не могу понять, серьезно. Кто лидер-то у них там? Они что-то друг друга убивают там под камеру, а зачем? Дураков нет, пишет Анна. Анна, то есть нет смысла... я понял, то есть они не собираются сюда ехать. Там весь смысл в том, чтобы там изобразить, что ты преследуем, что ты преследуем. Ходорковский с Каспаровым бодаются. Каспаров? Тоже он активен? Ничего. Все имена в конвертах, пишет Илья. Все имена в конвертах. А, точно. В конечном счете, да, мы понимаем. Попал под Friendly Hammer, конечно, получается, пишет A1 Great. Да, да. Абрамович, конечно, пишет Ленивый Титан. Да он вроде как не очень-то и оппозиционер, если так вот. Чичваркин будет, пишет Виталий. Не знаю. Кстати, на всякий случай говорю, что все они экстремисты и террористы, потому что, ну, скорее всего, так оно и есть, и они наверняка внесены в соответствующие списки. Просто чтобы не тратить время и не выбирать там, да, имена и фамилии, просто говорю, экстремисты и террористы. Если вдруг кто-то из них не экстремист или не террорист, или кто-то из них, ну, там, и не экстремист, и не террорист, ну, я готов сказать, что это была ошибка и так далее. Но так, в целом, экстремисты и террористы, ужасные, ужасные люди. И все такое. Певчих главная эскортница, она же сопровождала Навального до отравления, а потом эту бутылку сопровождала, пишет Давид. Да? А вот-вот выяснится потом, представляете? Представьте себе, насколько это нервная работа. Оппозиционер все время думает, что за тобой лично охотится президент России. Так и нервный срыв получить можно. Вон Соболь на нервной почве уже разъелась. Теперь под циркуль можно ее портрет рисовать, пишет Василий. Ну, Василий, по поводу нервной работы. Ну, не такая уж она и нервная. Объективно говоря, давайте будем честными. Да, в определенный момент оппозиция спекулировала на том, что у них нервная работа, а у патриотов, типа, не нервная работа, потому что патриоты сидят, их никто не преследует, а нас преследуют. Ну, мы теперь знаем, что они друг друга сами били и преследовали, и рассказывали, что это... Слушайте, у меня теперь возникает вопрос по делу этого... Господи, Немцова. А не может быть такого, что его заказал какой-нибудь такой же человек, который Волкова заказал, плюс-минус? Вот такой вопросик. Ну, просто вот на всякий случай спрашиваю. Ладно. Так вот, они говорили, вам тут безопасно, вот вы все там слуги режима туда-сюда. Так а с момента начала специальной военной операции все ключевым образом изменилось. Смотрите, кто на самом деле находится в опасности? Ну, учитывая ту механику работы, которую демонстрируют наши западные партнеры, в кавычках, да? Ну, мы же видим, что они натурально прям убивают журналистов, общественных деятелей, взрывают, ну, руками ВСУ, теракты у нас устраивают и так далее. Вот. Сейчас, конечно, оппозиционерам-то и не опасно быть, сидишь там. Ну, как бы, там опасность вся основная, что они друг друга попереубивают, я так понял. Там внутри они делятся. В конце должен остаться только один. Кто же отец мировой демократии? Не, кто же отец российской демократии там? Вот, они решают между собой. Или мать. Ну, вообще-то, в современном мире патриотом быть сложнее. Ну, я имею в виду, вот в России конкретно патриотом быть сложнее, опаснее, правда? Ну, ведь в итоге получается так. То есть, может быть, до какого-то года они могли спекулировать и рассказывать, что вот их там задержали, взяли там в автозак, посадили, куда-то повезли, и там, ну, они там фотографировались, выкладывали это все в соцсети и все такое. Но сейчас-то их никто в автозак не берет, не кладет и не везет, потому что, во-первых, они уехали все. Вы обратили, кстати, внимание, что они просто все уехали в определенный момент? И вы обратили внимание, что они-то говорили как, когда они здесь ходили, когда на автозаках катались? Мы есть Россия, нас большинство. А как большинство из России уехало, а мы даже и не поняли этого? Как это возможно вообще? Вот реально, если они большинство, значит, из России уехало... Ну, смотрите, если у нас 147 миллионов, ну, округлим, да? Пускай будет 150. Разделим на 2, 75. Большинство, ну, это 76, как минимум, миллионов. То есть реально, что ли, 76 миллионов уехало? Не похоже на то. Не похоже на то, что 76 миллионов уехало. Получается, что, как бы, действительно, процент-то небольшой был этих людей, да? Так вот, объективно говоря, которые прям ходили, воду мутили, и все вот это вот в таком духе. Вот, они уехали, у них поэтому, в общем-то, безопасность. Но они, видимо, не привыкли, значит, жить в дружбе между собой и в безопасности. И они решили друг друга крошить. А может, и раньше так делали, а мы просто не знали. И все сваливают на страшный-страшный российский кровавый режим. И все такое. А кровавый режим ни сном, ни духом. Говорит, ого, серьезно? Молотком? Говорит, ну ты... Ого. И все. Какая противная и мерзкая тема, как и большинство из тех, кого вы сейчас называли. Недостойны того, чтобы о них говорить на радио, пишет Стас Лока. Ой, Стас, ну правда, ну интересно же, ну что вы начинаете? Вы же недостойны или достойны. Это прецедент. Значит, беглые разнообразные оппозиционеры друг друга убивают, значит, там. Ну, или пытаются убить, выставив это все как, там, значит, работа спецслужб России. Понимаете? Они готовы друг друга убивать, чтобы потом плакать над убитым. Представляете, вот человек заказывает другого человека, ну, реально заказывает, и потом стоит над его трупом, там, я не знаю, с разбитой головой, и говорит: «О, мы отомстим за тебя, брат! Ты был лучшим из нас!» Убивается там, знаете, разрывает на себе одежды, посыпает голову пеплом и кричит, да? «Вы ответите за это! Вы в Кремле, вы слышите меня?» И там, и так вот, знаете, пускает слезу и специально поворачивается немножечко вот так вот в три четверти, чтобы было на камеру, чтобы и слеза видна, и профиль благородный, и все дела. «Вы ответите за это! Вы в Кремле!» А в этот момент подходит человек с другой стороны и говорит: «Все сделано, я ему пробил голову молотком». «Тихо, тихо! Отойди! Я вас не знаю, кто вы!» Он же не, как бы, по истории он еще и не заплатил заказчику, потому что остался недоволен работой. Он еще и не заплатил! Заказчик еще приходит и говорит: «Не слушайте этого человека! Он мне не заплатил! Я добросовестно молотком пробивал голову! Я добросовестно убивал его соратников по его заказу, а он мне денег не заплатил! Он плохой человек!» «Что ты такое несешь? Это мой брат!» «Ой, Каин, где брат твой Авель?» «Каинов грех у них там, смотрите, друг друга, ужас!» «И написал плохой отзыв, одна звезда, да, заказчик очень плохой, значит, не заплатил за работу». И знаете, как есть эти видео, когда заказчик не заплатил за работу, поэтому мы оббили кафель назад. Вот это вот все уже покрыто. Так же и здесь. Заказчик не заплатил за работу, поэтому я теперь буду лечить Волкова. Вот. Я буду теперь ходить, лечить Волкова и помогать ему. Я буду готовить ему завтрак. Вот назло заказчику, который мне обещал и не заплатил. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. «А представьте, все так и есть», пишет Мельникова Елизавета. Да что представьте? Представьте, что мы сейчас получили доказательство того, что все так и есть. Мы долго удивлялись, сидели на тему, значит, протекторов и Ходорковского. Ну, правда же было? Ну, правда же было? Когда мы такие... Подождите, зачем он это сказал? Как это? Как? Он что, всех нас, иллюминатов, сдал, что ли? Я не понял. Он что, иллюминатов нас сдал? Он все наши масонские ложи сдал, что ли? Я не понимаю. Он что творит-то вообще этот? Что он делает? Почему он это делает? Почему он рассказал, что за этим стоят Ротшильды? Что на самом деле, как бы, они всем и рулили. Зачем он это сделал? Вот. Удивлялись. Теперь новая новость, понимаете? Оказывается, оппозиционеры все время убивали друг друга и говорили, что это кровавый режим. А кровавый режим этим не занимался, ему и было неинтересно. Это кровавый режим занимался другими вещами. И он вовсе даже, может, и не кровавый, кстати, в связи с этим. Вот такие дела. Вот вам и Хайли Лайкли. Не, ну так выяснится, что и Скрипалей кто-то отравил, непонятно, и даже, может, и не отравил. Ну, я даже не знаю, как жить-то в таком мире. Как жить в мире, в котором Хайли Лайкли, разбивается о реальность показаний киллеров, которые плохо выполнили свою работу? Как жить в этом мире? Ужас. Какие они завистливые, представляете? Друг другу как завидуют сильно. Ах, ты вознесся. Нет. Я отец русской демократии, не ты. Ну-ка, реши с ним вопрос. Решим, без проблем. У меня есть один человечек. Сюжет обычного индийского фильма. В конце танец должен быть, пишет Румата. Ему Ротшильд не заплатил, пишет Смит. Да, власть, конечно, уже не та. Сколько раз не травили всяких там Скрипалей, ни разу до конца дело не довели, пишет Василий. Вот-вот, Василий, понимаете? Вот. А при Сталине бы, Кстати, по поводу еще одной интересной вещи, вот которую можно раскрутить, без всяких шуток. Но если эти люди друг друга заказывают для того, чтобы потом оплакивать друг друга и рассказывать, что это их, значит, достало кровавый режим, ну, то есть они играют в эту грязную игру, вы можете себе представить, в какую игру они бы играли, если бы у них в руках была ядерная кнопка? Ну, условно говоря, они бы реально были на троне. Вот прикиньте, человек, который заказывает другого своего типа соратника, вот вы можете представить себе, чтобы потом поплакать над его телом бренным и говорить: «Боже мой, дотянулся режим!» Вот. Еще самое интересное, там же как, условия какие были по Волкову, как я понял. Значит, его должны были сильно избить и как-то передать ФСБ, да? Ну, то есть, такие условия стояли. А как бы и самое главное условие, которое не выполнено, не передали ФСБ. Потому что если бы его избитым передали ФСБ, вышел бы Ходорковский и сказал: вот видите, они ловят людей, избивают их, увозят с мешками на голове к себе в кровавый режим и так далее. Я сейчас я представляю просто. Значит, избивают Волкова молотком, вот этот заказчик, звонит прям в ФСБ, говорит: алло, ФСБ, смотрите, тут у меня Волков избитый молотком, я его избил, заберете? А ему ФСБ говорят: нет. Нет, нам не нужен, нам вообще не нужен. Серьезно, а зачем ты это сделал? Кто ты? Кто-то, а мы не знаем. Ну как, у меня задача вам его передать. Так а он нам не нужен, зачем он нам нужен? Ну как, вы его заберете в Россию и будете судить? В смысле, он уехал, и мы ему просто запретили въезд. Чувак, мы ему просто закрыли въезд. Он просто если приедет в Россию, он сядет. Поэтому он никогда не приедет в Россию. Он нам здесь не нужен. А ты нам хочешь его в полуживом состоянии отдать. Сами с ним мучаетесь. Вот, я думаю, где провал-то произошел. Алло, алло, ФСБ, у меня тут избитый Волков. Ну и что, ну иди, иди. Ну, а где вы? В Лондоне. Ну, удачи вам. Чё. А нам неинтересно. А кто это вообще? А кто это? Не звоните сюда больше. Пу-пу-пу-пу. Нормально? Нормально или нет? Дай им власть, мы бы уже давно на крыс охотились в ядерной пустоши, пишет Александр. Нет, серьезно, представляете, вот эти люди во власти, можете себе представить или нет? То есть вот эти вот хитрые их схемы, которые, кстати, не хитрые, как бы теперь выяснилось, очень сильно не хитрые и очень сильно кровавые. Вот, представляете, да? И эти люди, если бы имели реальную власть. Ох уж они бы, конечно, организовали тут демократию. О да, о да. Даже украинская нынешняя демократия, наверное, показалась бы детскими игрушками. Ну вот это вот украинская демократия, где нет выборов, нет партий, нет телевидения, нет ничего. Нет ничего. Нет ничего, просто ничего нет, все одно, и вот есть только Зеленский и его шутки, и можно вот только его смотреть 24 часа в сутки и хвалить. О-о-о. Страшные люди, я, честно говоря, даже не думал, насколько они страшные, но вот теперь вот выяснилось, что они настолько страшные. И если они так относятся к своим соратникам, как же они относятся к своим, с позволения сказать, врагам? Если честно, мне страшно стало. И я сейчас без шуток вообще. Это ужас какой. Да. Да. Алло, алло, у меня тут избитый Волков. Да? А кто это? Василий пишет. Делает, да? А что? И что? Вот. Каких Волков? Каких Волков? Вам нужен избитый Волков? Каких Волков? 8.30 новости. О, 8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Судьба беглых мало кого касается, а вот увеличение алиментов в 3 раза, это ударит по многим, пишет Роман Попов. Я единственное не понимаю, Роман, а откуда информация, как можно увеличить алименты в 3 раза? Я просто не в курсе, никаких алиментов не плачу, потому что некому. Не потому что не плачу, потому что должен, не просто некому. Поэтому я не в курсе, а что это за новость такая? Как можно увеличить алименты в 3 раза? Значит, насколько мне не изменяет память, там история такая. За одного ребенка 25% от дохода. Вот, когда два, ну, там около 30, ну, что-то такое. Вот, а 3, 50. 4 тоже 50, короче, просто половину отдаешь. Самый выгодный вариант, если вы собираетесь платить алименты, это иметь как можно больше детей. То есть, если у вас 10 детей от разных женщин, то это гораздо выгоднее, потому что вы все равно будете отдавать всего лишь половину. После 3 уже не важно, вы все равно будете отдавать половину всего лишь на все. Представляете? Но половина, разделенная на 20, это же крохи жалкие. То есть можно 20 разных женщин, 20 разных детей. Но для этого надо, вот, ну, понимаете, преуспеть в этом деле. Сильно, сильно преуспеть. Как Павел Дуров, почти. Но более натуральными, так скажем, средствами это все. Ну, все логично, за троих детей теперь будут платить 225% от своего дохода, пишет Василий. В три раза это 150% за троих детей, пишет Центнер. Не, как вы считаете? Вы неправильно считаете. За одного 25 было. Так о чем, Роман, вы написали? Мы не поняли. Какая, как бы, основная новость? То есть, от чего вы оттолкнулись? Я знаю, что это чувствительная тема среди многих наших слушателей. Поэтому спрашиваю. Роман говорит, что вы нам про этих беглых рассказываете, которые друг другу молотками там лупят и говорят, что это их кровавый режим преследует. Это, говорит, никому не интересно. А вот алименты в три раза увеличат. Вот это разговор. А как? В смысле? Что предлагают-то? У меня шестеро, мне тогда что делать, пишет Геннадий. Геннадий, никаких проблем, вы больше 50% от своего дохода отдавать не будете. От трех детей начиная, вот смотрите, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой ребенок, они все бесплатные. Поняли? Первый – это четверть вашего дохода. Второй, если вдруг их двое, это треть вашего дохода. Третий ребенок – это половина вашего дохода, а четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, сотый бесплатные. Поняли? Вот как устроена система алиментов, насколько мне известно. Поэтому думайте. Маленькие, но по три, большие, но по пять, пишет Александр. Да никогда не мог понять, в чем юмор там, ну ладно. Таким отцам нужно премию давать за вклад в демографию. Стернин говорит, в общем. Это акция, пишет Олег. Это как надо любить женщин, пишет низкое напряжение. Очень сильно надо любить женщин, а что? А что еще любить? А что еще любить? Вот вы тоже, как надо любить женщин? А что еще любить, я не понимаю. Какие есть у нас еще варианты? Что, рыбалку любить? Ну, я знаю этот побег от жизни под названием рыбалка. Ну, там, любить рыбалку, любить с этим водку, любить сидеть в гараже с мужиками. Это же все побег от реальности. Неправильно выбрал жену и поехал на рыбалку в связи с этим. Это же понятно. Видишь, человек постоянно рыбачит, у него специальный автомобиль, специальная одежда. Все, он просто неправильно выбрал жену. Это очевидно абсолютно, это понятно. И он не хочет платить алименты, поэтому не разводится с ней. Поэтому просто на рыбалке пропадает. Там. У него все время этот автомобиль застревает, он не может выехать. Мосты разводят, даже там, где они не разводные. Все, беда какая-то. Все время где-то у него что-то ломается, ему нужно что-то делать. Разве нет? Я люблю рыбалку и водку, пишет Иван Мишин. Безумству храбрых поем мы песню. Иван, я на всякий случай вам говорю. Человек просто любит рыбу, пишет Владимир. Вот тут подробнее, у меня уже трое. Это значит, я теперь могу бегать и строгать детей направо-налево, алиментов больше не будет. Кайф, будь как Дуров, пишет Василий. А вы что, не знали, что ли? Смотрите, я... Я сейчас резко подниму демографию в стране. Резко, смотрите. Итак, какие существуют алименты? 25% на одного ребенка, 33% на двух детей, это в процентах, 50% на третьего и более детей. Третий и более, я говорю, начиная с четвертого, бесплатные идут. Ребята, если вы за троих платите алименты, то есть половину от своего дохода отдаете за троих, то четвертый бесплатный. Так получается или нет? Получается так? А? Вот так. Или не прав я? Есть кто-нибудь, кто на четверых алименты платит? Есть такой человек? Может он написать там как-то? Увеличить втрое алименты можно, если развелся, а она беременная и двойню родила, пишет Максим. Не бесплатно, а за счет первых трех. Конечно, 123-й. Так и есть. То есть вы отдаете, вот допустим, у вас есть 10 тысяч рублей зарплата. Колоссальная. И вы ловелас с этой зарплатой в 10 тысяч рублей, обольщаете женщин, и они все хотят добраться до ваших денег. Безусловно. Ну, 10 тысяч рублей на дороге не валяются. И вот вы с одной женщиной, значит, родили трех детей. И она такая, а ты мне больше не люб. А вы говорите, а я и сам не рад тебе. Она такая: будь добра, 5000 рублей нам на троих. Вы такой: да. И разводитесь. Потом встречаете другую женщину, рожаете еще 3 детей. И разводитесь с ней. Разводитесь, говорите: все, я не хочу. Получается, что у вас 6 детей, но по-прежнему вы отдаете только 5000 рублей, только теперь не на 3 детей, а на 6. Ха-ха-ха-ха-ха! Вот она лазеечка-то, вот она лазеечка. Алло! Да, мы. Вот так, смотри. Да, дорогая, мы с тобой разводимся. Да, у нас 3 детей. Да, ты получишь половину, но встретимся через пару лет, когда твоя половина начнет уменьшаться. Как она начнет уменьшаться? Я вытребую с тебя все до копейки. А так она начнет. Ты будешь удивлена, дорогуша. Пока, пока. И все, и приходишь потом и говоришь: я счастливый многодетный отец, который 2 раз развелся. Вот, и будьте добры, эти 5000 рублей разделите между 5-10 детьми. Да, остальные 105000 рублей получают в конверте. К сожалению, у нас так, пишет Стаслок. Не, даже без всяких конвертов. То есть в какой-то момент первые 3 получают меньше привычного и тем самым узнают, что где-то у них появился братик и сестренка, пишет Павлен. Ну, как бы получается так, исходя из тех... Ну, давайте я еще раз посмотрю, как у нас это все написано. Значит... Так, размер алиментов в России. Слушаем внимательно. Размер алиментов на одного ребенка составляет 25% от дохода. Алименты на 2 детей устанавливаются в размере 33,3, то есть треть. На 3 и более детей выплата составляет 50% от доходов родителя. Все. Все. На 3 и более. Хоть 100 у вас, вы все равно отдадите только половину. А та, вот эта золотая половина, после 3 детей, ваша половина, ваша после 3 детей, она неприкасаема. Конкретно ваша половина. И на рождением новых детей вы можете только у них отнимать там, у предыдущих детей отнимать копеечку. Вы можете говорить: ха-ха-ха, а моя-то опять беременна. Понимаете? Вот как оно оказывается. Но для этого, конечно, должно быть очень много обманутых женщин. И все такое. А если? Суд оставил ребенка у папы. Мама алименты должна платить, пишет Стас, Стэн. Да, алименты платит родитель тому родителю, с которым остался ребенок. Да, мама должна платить в таком случае алименты, да. Вопрос, а если посмотреть с другой стороны, а многодетный алименщик может рассчитывать на льготы, как многодетный отец, пишет Риборез? Вот этого я не скажу вам, этого я не знаю. Только жене об этом не говорите, иначе она тайком мне вазэктомию сделает, пишет Василий. Дети и жены переубивают друг друга, пишет Дробик Сергеевич. Как оппозиционеры, сбежавшие, да? А мужчина не признается многодетным отцом, если дети от разных жен. Несправедливо. То есть плачу, к примеру, алименты, но никаких льгот не имею. Еще и демографию повышаю, пишет Макс Броня. Не, ну вы хотите все собрать эти бонусы, понимаете? Я и так вам говорю, вот она лазейка в законе. Вот она лазейка. Больше 50, больше половины у вас не заберут. Поняли? Вот так вот. Больше половины от ваших 10000 рублей у вас никто и никогда не заберет. Даже если у вас будет 100 детей, которым вы не уделяете никакого внимания и вы их бросили. Вот. Больше половины никто не заберет. Алименты можно потребовать даже без развода, пишет Сергей. А потом можно с детей алименты требовать, пишет Владимир. Кстати, да, в старости можно. А, папка, старый стал, сил нет у меня, дети мои, платите мне. Да, есть такая фишка. В первом классе уже поняли минут 20 назад, пишет Андрей. А если 3 от одной, а 3 от другой, кому платить, пишет Максим. А какая разница-то, это все ваши дети. Поэтому 50% от дохода пойдут на 3 детей туда и на 3 детей сюда. То бишь, 50% вашего дохода будет разделено не между 3 детьми, а между 6. А 50, как было у вас, так и останется. Все, я чувствую, я просто понимаю. Ну, вы проконсультируйтесь потом со специалистами, с юристами, все на всякий случай. То есть, как я понимаю, я нашел сейчас потрясающую лазейку в законе, по которой у нас сейчас многие мужчины вдохновились. Они такие: а так, вон оно что. Леха, все верно, но там есть новый момент. Если жилья после развода нет, то надо платить половину за съем жилья. Вот тут нюанс. Поэтому лучше устанавливать алименты фиксированной суммой, пишет 506. А зачем заводить детей и потом разводиться, пишет Брест. Брест, а зачем вы говорите заводить детей? Детей рожают, заводят собак. Послушал новости, ну вот теперь и посмотрим, какая у нас власть. За проектом закона ЛДПР буду следить пристально, пишет Егор. Что за проект? Что за проект? Я пропустил, может быть. Или он как раз про... Но с другой стороны, каким же подонком надо быть, чтобы на своих детей денег не давать, хитрить и экономить на них, пишет Жорж. Жорж, ну тут как бы этот разговор мы много раз вели в эфире со слушателями разнообразными. Они говорят, да мы-то готовы. Но она себе хахеля там нашла. Вот. Еще и с меня деньги тянет, так и тратит на себя, а не на детей. И вот начинается. Алексей, складывается впечатление, что вас слушают только мужчины, пишет Максим. Почему? Женщины тоже слушают и мотают на ус. Они такие, ах, вот оно что. Ну, раз уж троих родили, тогда уж буду позговорчивее. Не буду уж сильно пилить этого раба нашего. Пускай идет на работу и работает. Нет, развода я ему не дам. Открыл ящик Пандоры. Ждем демографический взрыв, пишет Василий. Проект платного обучения детей-мигрантов, пишет Егор. Что это за проект такой, объясните. Я слышал только другой проект, о котором Володин сказал, господин Володин. Он сказал, что мигранты трудовые, которые сюда приезжают, им вроде как, сейчас есть проект, скажут, что не надо привозить с собой семьи. То есть, если приехал поработать, поработал и домой. А семью с собой таскать не надо. Вот это я слышал проект. Слушаем, слушаем, женщины тут, пишет Ольга. А если от бывшей двое детей и по ним алименты, а от настоящей жены тоже двое детей, но без алиментов, чё как, пишет Stan is love. Ничего, никак, надо эту бросать тогда. И тогда будет 4, и получается, что 4-й будет бесплатный. Шутка. Ну как, шутка не шутка, по-юридически не шутка, а такая шутка, никого не надо бросать. Не забывайте, что мама может потребовать уплату в жесткой денежной сумме, но это через суд, пишет монтёр. Да, визового режима нет, и так понаедут без закона, пишет Empty Words. Визового режима нет, и так понаедут без закона. А типа, если бы визовый режим был, то не понаехали бы. Тогда скажите мне, пожалуйста, почему в Америке больше всего мигрантов, хотя у них есть визовый режим? Да? Тут, наверное, не о визах надо говорить, а о том, как вы боретесь с нелегальной миграцией. Так вот, почему у сильно обеспеченных много детей, пишет Василий. Все алименщики уходят в тень, пишет Юрий Воробей. Это какое-то как будто название, то ли книги, то ли кино. Все алименщики уходят в тень. Режиссер Юрий Воробей. Да? Итак, вот, в главной роли. Так, чтобы справиться с такой дилеммой без протектора, не обойтись, считает Нигматуллин. А по факту эти алименщики еще и кредитов набирают, а банки больше 50% не имеют права забирать, пишет Давид. Как интересно, Давид. Мне кажется, это какая-то приятная, сладкая жизнь алименщиков, вам так не кажется? А может быть такое, что некоторые особо хитрые люди, имея много детей, разводятся специально, чтобы изобразить, что они живут не одним домохозяйством, так сказать, для того, чтобы определенные кредиты в определенном банке получить, а банк не мог истребовать там что-то от них. А может быть такое или не может быть такое? Вот вопросик. Алименщики наносят ответный удар, пишет Василий. Да, это какая-то вторая часть. Так вот почему... Пусть действующая жена тоже подает на алименты, не обязательно разводиться, пишет Александр. Смотря сколько денег, бывшая футболистка Сафонова... Футболистка Сафонова? Что за футболистка? Жена, наверное, футболист. Насчитала 14 миллионов алиментов в год на ребенка. Да, я это даже читал в эфире, Елена. Дети мигрантов по нашим законам имеют право на бесплатное образование, хотят для них сделать специальные классы, чтобы обучение было платным, пишет Сослоку. Ну, если платное, то что? В чем проблема-то? Какие вы видите в этом проблемы? Подтверждаю, живу с женой и с детьми, оформил 50% алиментов, и судебные приставы не могут забрать у меня долги. Я даже не буду читать, кто это написал из наших слушателей, просто не буду, как бы не сдам вас.
Человек живет с женой и с детьми. Говорит, слышь, давай разведемся. Как бы, ну, как будто мы развелись. И не смогут судебные приставы у меня забрать долги тогда. Она такая, что, идея? Идея, классно. Вы видите, какие лазейки в законе интересные? Слушайте, это очень... А, слушай, а у меня еще один вопрос, смотрите. А если вот, значит, женились люди, родили ребенка, купили в ипотеку квартиру, прописали ребенка в этой квартире, а потом такие, а у нас нет денег платить за эту квартиру, а у нас нет денег. Да, банк же, может быть, ну, якобы может забрать, да, эту квартиру, ну, то есть лишить жилья их, правильно? Потому что они говорят, это наша квартира, а вы в ней живете, и типа выезжайте. Но с другой стороны, мы знаем, что лишить единственного жилья ребенка, которому нет 18 лет, он еще не стал взрослым, нельзя по закону Российской Федерации, так? Ну, нельзя. То есть ребенок до 18 лет обязан иметь жилье. Обязан, у него оно должно быть, он должен быть конкретно к какому-то жилью привязан ребенок, это все знают. Вопрос. Что будет делать банк, если в семье, которая взяла ипотеку, есть ребенок до 18 лет, прописанный в той квартире, которая в ипотеку взята, а люди не платят ипотеку? Что будет делать банк? Как он будет действовать? Отберут квартиру, пишет Андрей. Как? По закону не могут. Или могут? Ну как они... Серьезно, как? Подождите, Андрей. Как они могут по закону отобрать? Они что, ребенка вышвырнут на улицу несовершеннолетнего? Как они это сделают? По закону нельзя. Что они будут делать? Банк от злости лопнет, пишет Смит. Так вот почему так много разводов. Все они фальшивые, значит, пишет Александр. Ну, может, не все. Подождите, не торопитесь, я записываю, пишет Александр. Проходил через это, через суд, чуть не отжали квартиру, пишет Артем. Артем, чуть не отжали, но не отжали. Правильно? То есть, особо хитрые люди, я правильно понимаю, могут жениться, родить, купить, как, не купить, а оформить в ипотеку квартиру, да, родить одного ребенка, прописать там этого одного ребенка, перестать платить ипотеку, потому что выселить ребенка нельзя, дородить еще двух детей, прописать их в этой квартире, развестись фиктивно, набрав перед этим кредитом, кредитов в других банках, и не платить кредиты, не платить ипотеку, и не выезжать из квартиры. И еще про них будут снимать новостные сюжеты. Бедные люди, их банки, значит, душат и так далее. Я правильно понял? Я правильно сейчас описал ситуацию в целом? Должны переселить в другое жилье, пишет Василий. Ну вот, а в какое другое жилье они будут переселять, понимаете? Ну все, пошли с женой стругать детей и разводиться, чтобы не платить кредит, пишет слушатель. Да, да, да. Да. Прописка не дает права собственности, пишет Сэм. Понятно, но ребенка нельзя выселить на улицу. Вы что, не знаете эту фишку? Реально, ребенка нельзя выселить на улицу. Взрослого можно сделать бомжом, а ребенка нельзя по закону. Ну, во всяком случае, насколько мне это известно. Па-па-па, па-па-па. Страшный человек, нет? Ипотечная квартира принадлежит банку. Прописать туда ребенка нельзя, пишет Александр Песков. Да вы что, вы говорите, правда, что ли? Ребята, кто живет в ипотечных квартирах? Ваши дети прописаны в этих квартирах? Просто короткий вопрос. На него можно ответить очень просто. В Телеграм говорит МСК-бот «да». Для того, чтобы как бы я дальше развивал свои мысли, так сказать. Вот Александр Песков утверждает, что ипотечная квартира принадлежит банку, и это правда. Но дальше он говорит, что прописать там ребенка нельзя. Я спрашиваю, можно? Итак, Анатолий пишет «да», Василий пишет «да», Антон пишет «да», М пишет «да», Александр пишет «да», Васильевич пишет «да», Артем пишет «можно», Сэм пишет «да», Диляра пишет «да», М13 уже был, значит, Алексей пишет «да», «можно», пишет Андрей, «да», прописаны, «да», 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 Владимир, Максим, Сергей, Евгений, все-все-все, Людмила, все пишут, что «да». Прикиньте! Это тому слушателю, к сожалению, я уже забыл, как его звать, по-моему, Александр, который написал, что прописать в ипотечной квартире ребенка нельзя, потому что она принадлежит банку. Можно! И прописывают, что самое интересное. И что самое интересное, именно по этой прописке устраивают детей в детсад. А? Вот теперь вопрос. Все те серые схемы, грязные схемы, неуплата алиментов, фиктивных разводов, неуплаты кредитов, неуплаты долгов по ипотеке, которые я описал, значит, их можно, так сказать, некоторые могут быть, может быть, их нечистые на руку люди реализуют, насколько я понимаю. Угу. Ипотечную отжать можно даже с пропиской ребенка, Максим говорит. Как, Максим? Вот у меня вопрос, как? Вот смотрите, все говорят, можно. Как? Как? Сказано, нельзя продать квартиру, если в ней прописан человек до 18 лет, и у него нет другой квартиры, в которую ты его из этой выписываешь, и в эту тут же вписываешь. Невозможно. Нельзя ребенка выписать на улицу. Невозможно. Суд встанет на сторону ребенка, не банка. А у вас нет права собственности, оно у банка, и после погашения вы собственник, пишет Василий. Я в курсе, Василий, права собственности. Я вам говорю о другом. Ребенка нельзя выселить на улицу. Тоже по закону. И если банк вместе с человеком придет судиться и скажет, а вот они не платят ипотеку, а человек скажет, а нам ребеночка некуда деть. Прописан у нас наш маленький. Мы вообще многодетная семья. Что тогда? На чьей стороне будет суд? Серьезно спрашиваю. Квартира ипотечника не принадлежит банку, пишет Путилковец. Она принадлежит ипотечнику по праву собственности. В банке она в залоге. Вот и объяснение. Спасибо большое, Путилковец. Оказывается, право собственности, даже если у вас ипотека, оформляется, она принадлежит не банку, а ипотечнику. У меня просто ипотеки нет, я не знал этой тонкости. Представляете? А в банке просто залог, как бы. Вот и все. То есть это как бы получается по закону квартира самого ипотечника уже. Другое дело, что она в залоге. А если по закону это квартира человека, который взял ипотеку, а там прописан ребенок до 18 лет, а выселять ребенка абы куда невозможно, а можно только переселять из одного жилья в другое, значит, у банка будет только один выход – найти другое жилье, куда могут переселить. А это очень сложно. Разве нет? В банк вас разденет, карты все заблокируют, пишет Сергей. Сергей, ну мы же описали очень хитрых людей, которые предусмотрительно не будут класть деньги на карты и будут все в конвертах носить. Конечно же, мы же поговорим о людях, которые в биткоинах рассчитываются. Вот видите, а говорят, закон это вот про справедливость. Закон это про законность. Какая страшная схема. Но я уверен, что большинство из нас никогда не будет к этим страшным схемам прибегать и будет все делать честно. Правда? 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов, 7 минут, пятница, сентябрь, день 13. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Четыре балла пробки в Москве и 22 градуса. Анатолий говорит, государство защищает граждан. Если человек потерял работу, по заявлению банк может не платить 6 месяцев. Так это да, а мне еще написали, что читал где-то один из слушателей, что самые, так сказать, дисциплинированные плательщики любых кредитов, это как раз семейные, ну, семьи, они дисциплинированно платят. Естественно, почему? Потому что семьи – это люди с детьми, да, и они не хотят где-то быть в долгу, они боятся таких вещей, они несут ответственность за уже, как минимум, себя и ребенка, да, иногда за три поколения родителей, за себя, за родителей и за ребенка, да, сразу, то есть за всех. И поэтому они все делают в срок и четко. Но представим себе, что это были бы такие вот, понимаете, дельцы и воротилы, которые, ха-ха, сейчас мы всех обуем. Есть такой вариант. И самое интересное, что государство будет вставать на сторону человека в этом смысле, а не на сторону банка. Так, ребенка в детдом, квартиру отжать, банк. Юрий Константинов, это банк пускай по телефону рассказывает всем, ничего подобного. Придет опека, вы сделаете скорбный вид, скажете, денежков нет, делаем все, что можем. Но, смотрите, дети чистенькие, опрятные, хорошо накормленные, мы все делаем для этого, мы не выпиваем, у нас все хорошо. И дети такие, вот дети, правда? И они такие, да, и на табуреточку, раз, и там, здравствуй, Дедушка Мороз, борода из ваты. И опека в слезах, и счастье, скажет банку, ай-яй-яй, как вы вообще смеете трогать эту потрясающую семью, и вообще вы не знаете, что у нас год и век семьи, и вы что-то не знаете, что так нельзя вообще поступать, ах, вы все там разжрались в своих банках, гады, сволочи и негодяи, руки прочь от этих замечательных людей, вот. Можно не платить, но потом новый кредит тебе никто не даст после отсрочки пиштака. Конечно, конечно. Поэтому, как делают грамотные люди? Берут сразу и много. Максимум выжимают. То есть сначала формируют себе кредитную историю. Готовят, понимаете? Это как это называется, период ухаживания, как называется? Конфетно-букетный? Прелюдия, это прелюдия. Это прелюдия. Она должна быть долгой и максимально нежной. То есть потихонечку взял кредитик на телефончик, выплатил, все вовремя, все в срок. Взял кредитик там на какую-нибудь там поездку куда-то, выплатил аккуратненько. Потом такой, знаете, мне нужна пятикомнатная квартира в Сталинке, в центре Москвы, с видом на Кремль. Есть такая, это вот Котельническая набережная. Тебе говорят, ну, справедливо, батенька, вы же платили нам все кредиты, выплачивали вовремя, вот у вас был кредит на тапочки домашние, вот у вас был, и так далее. Формально вы вообще молодец. И после этого вы берете и ха-ха, я вас всех обманул, я на самом деле злостный неплательщик и хитрец. Я развожусь, чтобы не платить по кредитам, фиктивно развожусь, но буду жить в этой квартире, и никуда вы моих детей оттуда не деть. Они такие, а мы через 18 лет, когда твой ребенок вырастет, отнимем эту квартиру. А ты такой, ха-ха, а я еще рожу, я рожу троих, а то и четверых, и пока они все достигнут 18-летнего возраста, я, слава богу, умру, и мне вообще все равно, что будет дальше. Ха-ха! Накуси-выкуси, банк! Вы знаете, я вот рассказываю эту историю и думаю, что наверняка ведь такие люди есть. Не может такого не быть, чтобы таких людей не было. Наверняка они есть. Хотя бы одни такие люди есть. Вот наверняка. Тамбовский товарищ народил 4 граждан от 3 браков. Передам, чтобы активнее поднимал демографию, пишет Бараэт. Вы очень хитрый человек, Алексей. Но почему вы иногда прикидываетесь таким наивным и навязываете людям бредовые идеи, пишет Николай. Я? Может быть, Николай, потому что я не хитрый, может быть, я бесхитростный, наоборот. Может быть, я действительно наивный. Николай, а в чем, скажите, бредовость этой идеи? Кроме того, что она такая, ну, плохая. Человеку надо решить, что он будет плохим. Как когда-то и кто-то начал открывать пивнушки во всех дворах. Понимаете, каждый из нас прекрасно понимает. Открываешь пивнушку во дворе и катаешься в золоте. Ну, катаешься, купаешься в золоте. Все, ты как сыр в масле катаешься. Вот, сплошное удовольствие. Но кто-то открывает пивнушки, кто-то не открывает пивнушки. Почему? Потому что кто-то не хочет спаивать народ, а кто-то решает для себя, я плохой, я буду спаивать народ. Я буду торговать сигаретами, чтобы они быстрее умирали от рака легких, и торговать алкоголем, чтобы они все спивались и колотили своих жен пьяными, и воняли сигаретами вечно, и курили форточку в своей ипотечной квартире, а из этой форточки дым в верхнюю квартиру проникал бы в другую, ну, в верхнюю квартиру проникал бы дым, и там бы люди с детьми задыхались и заболевали бы астмами и прочим-прочим... вместе взятым, а? Тихо, тихо, не выдавай лазейку, пишет 508-й. Можно выселить несовершеннолетних детей, если ипотечная квартира – это единственное жилье, в ней проживают несовершеннолетние дети, недвижимость куплена за счет материнского капитала, это не освобождает плательщика от выселения, пишет Диляра. Это если не единственное жилье. Вот вы написали, если единственное, если не единственное. Ну, если не единственное, это же надо быть 7 пядей во лбу, чтобы понимать, что у тебя это не единственное жилье, и ты, как бы, тебя просто переселят в твою старую квартиру, которая тебе и принадлежит. А в том-то и дело, что она должна быть единственная. Единственная, все, ничего нет, больше нет никаких квартир. Только эта скромная пятикомнатная квартира. Нет, если единственная, пишет Диляра. Объясните, как тогда, Диляра? Значит, я что-то не понимаю. Объясните, как. Два года назад устраивал на работу. Стоило мне сказать, что квартира своя, кредитов нет и живу по принципу никогда никому ничего не должен, кроме как своим родителям. Не взяли на работу, сказали, у меня нет хорошей мотивации. Пишет Егор. Да. Как свободный гражданин пришел устраиваться на работу. Так, ну расскажите о себе. И, человек, и у него такой, у человека, значит, листочек, и там его слабости, как мы будем на него давить. И там дети, да, значит, у меня нет детей, минус. Кредиты, я никогда не беру кредиты, минус. Ну вот, так, может быть, у вас недвижимость арендная? Нет, нет, это моя квартира, минус. Кажется, вы нам не подходите. У нас нет рычагов давления на вас. Мы не сможем вам сказать, выходи на работу 24 часа в сутки, 365 дней в году. Иначе не сможешь платить свои кредиты. Вот. А у меня нет кредита. Банк продаст пятикомнатную квартиру, а вам купят однушку и переселят туда, пишет ID. Да, но если не забывать, что на одного человека сколько у нас должно быть квадратных метров? Сколько у нас должно быть квадратных метров на одного человека? 18, по-моему, по закону, или сколько? Сколько в Москве? По-моему, 18. Да? Соответственно, надо сколько детей? Надо посчитать. Вот моя пятикомнатная квартира, 150 квадратов. Мне нужно столько-то детей, ну, плюс два взрослых, для того, чтобы невозможно было бы переселить меня в квартиру меньше 150 квадратов. Так или не так? Так или не так, скажите? Доброе утро! 18, пишет Вячеслав. Вот. Значит, считаем. Допустим, квартира 150. Давайте даже 180 возьмем, так будет проще. Нужно 10 человек, соответственно. Родители плюс 8 детей. Все. Вот и все. Всего лишь навсего надо успеть родить 8 детей. До того, как вы скажете банку, а я больше не хочу платить. Банк продаст долг, а те уже выселят, пишет Алексей. Невозможно выселить по закону человека. Или нет? На год получите мораторий в случае победы в суде, так что ипотечная квартира не ваша, пишет 98-й. В эфире вашей радиостанции выступал юрист в программе «Народный адвокат», и он рассказывал какой-то бабушке, что не надо бояться прописывать у себя внуков, потому что собственник жилья может выписать из своей собственности кого угодно, когда угодно, и неважно, совершеннолетние или нет, пишет Парфюм. Что ж, предлагаю обратиться к опыту тех людей, которые пытались выписать несовершеннолетних из своей квартиры, если у совершеннолетнего нет другого жилья. Скажите, пожалуйста, у вас получилось? Кто-нибудь когда-нибудь выписывал несовершеннолетнего человека из квартиры, у которого нет другого жилья? Пожалуйста. Скорее всего, адвокат говорил бабушкам прописывать своих внуков, которые уже совершеннолетние, имея в виду, что они генетически внуки, но юридически не дети. В том смысле, что они уже 18 лет достигли. Если человек достиг 18 лет, то бишь совершеннолетия, его, конечно, можно с треском выписать, и, если ты собственник квартиры, и до свидания. А вот если ему нет 18 лет, вот о чем я вам говорю. Коллекторы, кстати, не выселяют, а создают сложности, пишет и он. Да, потому что они и не могут. 18 квадратных метров – это при переселении из сносимого при новации дома из неприватизированной квартиры, если из собственной ровно столько метров, сколько было у собственника, пишет Елена. А, еще интереснее. Выселят в 150-метровую квартиру в Норильск, пишет Катан. А что, хороший город? Не, 18 метров – это жилой площади, она всегда меньше общей, так что на 180 меньше, чем 10 человек потребуется. О, тем более, да, есть жилая площадь, а есть вот нежилая, вот эти все коридоры, там склад какой-то там, технические зоны, все это тем более. Представляете, квартира с жилой зоной в 180 квадратных. Ну, давайте, если 180 квадратов, значит, жилая зона, ну, примерно где-то там обычно, ну, плюс-минус 100 будет, наверное, да. Вот, соответственно... Ну, сложно считать. В общем, меньше детей надо. Можно. Дочь выписывал до того, как прописать в новом месте, пишет Владимир. Но у вас была... вы гарантировали то, что есть новое место, правильно? И вы выписываете из одного и прописываете в другое. И сколько лет было дочери, Владимир? Кажется, мы раскрыли схему Лебедева, алименты и недвижку, пишет Александр. Не пытались, но у нескольких юристов интересовалось этим. Бесполезно, пишет АТ, не выпишешь. Несовершеннолетнего не выпишешь, если некуда выписать. Все, только если из одной квартиры в другую. Поэтому, когда юрист в нашей студии советовал бабушкам прописывать своих внуков с тем посылом, что их можно выписать в любой момент, он имел в виду, скорее всего, совершеннолетних внуков, которые, как бы, внуки, действительно, но с точки зрения юриспруденции уже взрослые люди. А если они не взрослые люди, то тогда бабушка будет ждать, когда им исполнится 18 лет. А пока им не исполнится 18 лет, хозяйка она там, не хозяйка этого жилья, есть у нее право на эту собственность, нет у нее права на собственность, не может она выписать. Потому что это несовершеннолетний человек, которого нельзя выбросить на улицу. Ну, 18 лет, вот ровно, с днем рождения, и пошел вон! Пошел вон! Это вот можно, это 18. С днем рождения! Тебя, с днем рождения тебя, с днем рождения ты бездомная сволочь, с днем рождения тебя. А потом выписываешь его 18 лет, а ему в 20 менять паспорт, а он идет менять паспорт, а ему говорят, подождите, а как мы будем менять паспорт, если вы нигде не прописаны? Он такой, а ну а что мне делать, что мне делать? Не знаю, подумайте над этим. Можете основательно над этим подумать. В эфире юрист, специалист по ипотечному кредитованию и способам не уплачивать долги Алексей Гудошник. Пишет сердитый кролик. А вы знаете, что вот этих людей, которые всякие хитрые схемы, как обмануть банки в интернете, вы их запрещают? Ну, серьезно, помните, да? Потому что есть люди, которые поможем не выплачивать долги. Собственно, их серые схемы мошеннические, они примерно так и выглядят, плюс-минус. Да, это мошенничество. Я хотел бы предупредить. То есть по какому-то принципу могут сделать так, что докажут, что вы мошенники, и тогда вам вообще светит уголовное наказание, на всякий случай. Поэтому воспримите все-таки то, что я говорю, как сарказм, иронию и, значит, самое большое, так сказать, юмористическое шоу в своей жизни, которое вы когда-либо слышали. Кроме того, что Зеленский вчера сказал, что у него в Курской области все идет по плану. Ну, кроме этого. Это, конечно, смешнее этого уже ничего не будет. В любом случае, я не пытаюсь достичь этой высоты. Так, причем, если пропишете взрослую девушку, а она родит ребеночка, то она его может прописать без согласия собственника и выписать до 18 лет. Их не получится, пишет Евгений. Да, кстати, тоже интересненько. Да. Банк не обязан предоставлять несовершеннолетнему ребенку альтернативное жилье. Здесь только добрая воля банка. Они вас могут выкинуть и с ребенком, если захотят. А если не захотят, то все равно свои убытки они переложат на других людей, пишет 98-й. Да, 98-й, но им это придется делать через суд. А в суде добрая тетенька-судья скажет, как это ребенка на улицу выкинуть. А вы будете плакать, сидеть.
Не оставляйте нас один на один с этими, с этой... этим звериным оскалом капитализма. Мы платим по 10 рублей в месяц. Все, что мы можем, мы отдаем этому банку. Это последнее, что у нас есть.
Выселить не могут, а вот залепить замок или перерезать провода, это запросто, пишет Дмитрий. Да, это вот этим. Занимаются так называемые коллекторы. Но у нас сейчас сильно ограничивают деятельность коллекторов, насколько вы знаете. Полезная программа, спасибо, пишет Бешенли. А еще, когда ребенку лет 10-15, можно помириться с женой и родить второго ребенка, и прописать второго ребенка, и у вас уже не 18 лет, а 30-35 в запасе, пишет Давид. Сейчас прописка не нужна, делаешь регистрацию по месту жительства и живи спокойно, пишет Ник. Ну, регистрация по месту жительства постоянная, это, по сути, и есть прописка. На всякий случай, чтобы вы понимали, Ник, это имеется в виду. А в суде один год мораторий, и при этом годовом моратории заемщик должен будет начать немедленно выплачивать долги по суде, рассчитываться по просроченным платежам в положенный срок. Если по истечению года ипотечные задолженности не будут выплачены, банк имеет полное право выселить многодетную семью из такого жилья, пишет 98-й. И что, реально выселят многодетную семью из такого жилья? То есть отправят на улицу многодетную семью в России, где традиционные ценности, год семьи и вообще они отправят многодетную семью? Ну тогда еще лучше. Тогда об этом вопиющем случае вопиющем случае это гнусном поведении вообще банков по отношению к людям и гнусном поведении суда по отношению к этим замечательным многодетным людям, этой прекрасной крепкой семье, которая до последней копейки отдавала этим гадам из банков все, что могла, и повышала нашу демографию как могла, выйдет и поможет кто-нибудь из исполнительных властей. Выйдет, например, Сергей Семенович и скажет: вы что там, с ума посходили в своих банках и судах? Мы дарим квартиру. Мы дарим квартиру этой прекрасной семье. Это подарок от нас, от всех. Вот. Все честные налогоплательщики Москвы, и не только Москвы, и Новой Москвы тоже, вот, выделили по копеечке на эту прекрасную семью, и мы дарим им эту прекрасную квартиру. Как можно было в России так поступить с этими прекрасными многодетными родителями, которые старались изо всех сил? Да, у них не получилось, но они старались, и мы дарим им квартиру. Вот вам, многодетная семья, квартира. Разве нет? А мы, журналисты, будем говорить: банки, сволочи. Ну, это наша работа. Твари, как они смеют многодетных детей. Вон бы лучше бы поотнимали бы недвижимость вот этих, которые сбежали за границу, эти гады, поливающие нас грязью. Вот Пугачевский дом заберите! Вот Пугачевский дом заберите, попробуйте! Пристали к многодетной семье. Вот что мы будем делать. А? Да не обязательно многодетная, пишет 98-й. Собственник вправе выписать кого угодно, в том числе несовершеннолетних, из своей квартиры, но через суд. Не пугайте людей, пишет Алексей. Да, но, как вы говорите, через суд. Через суд, как будто бы вы так говорите, что вы придете в суд, и вы говорите: я собственник, я хочу выписать детей. А вам говорят: вот смотри, вот видишь, вот три пальца мы складываем вот так вот в кулак, дальше кладем еще большой палец сверху и указательным накрываем. Как это называется? Это называется фига. Он говорит: твоя, вот на тебе, куда тебе положить? В карман тебе положить? Куда? Вы так говорите про то, что через суд это можно сделать, как будто бы решение суда будет не в пользу детей, а в пользу вас, кому что-то там захотелось. Первый вопрос, который будет: куда выписывать детей собираетесь несовершеннолетних? Никуда, они мне просто не нравятся. Терпите. Терпите, идите. Вернетесь, когда им будет 18 лет. Пока-пока, до свидания. Вы так вот это трактуете, интересно, суд сразу прямо на вашу сторону встал и изо всех сил вас начал спасать. Суд будет спасать детей, а не вас. Вы кто такие? Мы вас не вызывали, до свидания. И банк, кстати, не собственник, пишет царица. Да, но мы говорим про людей там еще, про именно собственников. Вот. Так, выписывают через суд к родителям, пишет мегаватник. Правильно, а если у родителей единственная квартира, та, которая ипотечная, куда они выписывают? Think about it, как говорится. Стоп, а Пугачева тоже мать. А если Максиму усыновит, то вообще многодетная, пишет Риборез. А еще есть вероятность... А Максим не гражданин нашей страны. Кстати. Все свои проблемы он может решать с израильским правосудием. Я не знаю, как у них там устроено. Вот, он не гражданин нашей страны, насколько мне известно. Или я ошибаюсь? По-моему, он же не гражданин нашей страны. Все, что говорить про этого экстремиста и террориста? Вот. И иностранного агента еще плюс ко всему. Алексей, иммунитет не распространяется на квартиры в ипотеке, выписывают на улицу, суд, практика огромная, пишет Евгений. Реально детей выписывают на улицу? Какой ужас. Катастрофа вообще. В каком мире мы живем? Что себе позволяют эти банки? Они что, думают, что мы берем ипотеки, чтобы их платить, что ли? Я не понимаю. Серьезно? Они думают, что мы берем ипотеки, чтобы их платить? Они что, думают, мы рожаем детей просто для того, чтобы родить детей, воспитать их хорошими людьми, а не для того, чтобы получить материнский капитал и потратить его? Боже мой. Они что, думают, мы рожаем не ради денег, что ли? Я не понимаю. С ума сошли совсем. Что это такое? Это вообще порядочно или нет? Это так вообще можно было? Всем рантье, не прописывайте арендаторов в избежание походов в суд, пишет А.Т. А еще есть вероятность, что банка через 18 лет не будет, и у него могут отозвать лицензию. Берите ипотеку в самом худшем по рейтингу банке, пишет Давид. Три ребенка — это новый китайский кроссовер, пишет Юрий. Новый китайский. А вот... три ребенка на дороге не валяются. Три ребенка — это новый хавал, понимаешь, что? Плюс-минус. Ну, там докинуть надо будет еще. Ой. А если он иноагент, значит, гражданство России тоже есть, получается, пишет Евгений. А, ну да, получается так, Евгений, вы правы. Да. Будет в пользу вас, так как никто не вправе налагать обременение на вашу собственность без основания. Чужие дети основанием не являются, у суда нет вариантов в этом случае, пишет Алексей. Так я же не про чужих детей говорю, а про ваших детей говорю. Что вы мне про чужих-то рассказываете? Ипотеки берем, чтобы дождаться, когда деньги обесценятся, пишет 508-й. Банк этот долг продает, никуда ничего не денется. Есть опыт 20 лет, пишет Самурай. Ну ладно, все. Все наши хитрые схемы разбиты о реальность. Вы знаете... Эти гадкие люди, эти юристы, эти все, все эти банки, да, все эти богатеи, вот, не хотят, чтобы мы с вами их обворовали мошенническими методами. Вот настолько они низко пали, что они не хотят, чтобы мы их обворовали, забрали их деньги и оставили их с носом. Понимаете, какие негодяи, какая злая, гнусная система, обдираловка, обдираловка, вот. Ну ладно. А детей рожают, чтобы стакан воды подали еще в старости, пишет Светланка. Главная ценность жизни – это семья, пишет слушатель. Да. Банк – это долг продает. Да. Грабь награбленная, пишет Александр. Дети – это новая нефть, пишет Василий. По условиям ипотеки с детьми есть условия выделения обязательной доли детям. Так что тут не только прописка, пишет Андреа. Кстати, у ЦБ сегодня заседание, пишет Натали. Серьезно, сегодня они по ключевой ставке будут решать? Ну, перспектива такая по ключевой ставке. Оставить прежний или поднять? Вот то, что говорили. Если поднимают еще, значит, и ипотека в процент поднимется. Но и вклады. Вот. Но где предел этого, этой ставки Центробанка? Вообще что-то непонятно, если честно. А может придумать новую схему обеспечения рубля? Рубль обеспечен детьми. Чем больше родил детей, тем больше можешь намайнить рублей, пишет Сергей. Что-то в этом есть, что-то в этом есть. 9.30 новости. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва» 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте, и мы продолжаем наш пятничный, веселый, саркастичный эфир, вот, и что-то, а мораторий уже обсудили за просрочку сдачи и некачественно построенную квартиру, теперь штрафы по нулям и расчеты, исходя из ключевой ставки 7,5, а не 18, и вообще закон о защите прав потребителей теперь на ДДУ не распространяется, за аренду и так далее, за время просрочки тоже фигу, да и что присудят выплаты со строчкой до 2025 года, пока бедные застройщики строят плохо, не вовремя, а в плохом месте те, кто покупают, мы, пишет Светлана. Да мы даже такого и не знали, Светлана, это вы сейчас нам рассказали, я даже не знаю, что вам сказать по этому поводу. Так, глава Центрального духовного управления буддистов заявил, что будет добиваться изъятия из магазинов Лимана Про в России ёршика для унитаза с изображением головы Будды и запрета этого ёршика как оскорбляющего чувства верующих, пишет Алексей. Алексей, реальная новость, что ли? У меня один вопрос. А кто догадался голову Будды на ёршик для унитаза? Ну, это же интересные люди какие. Не забывайте еще про доли мат-капиталов в ипотечной истории. Там вообще черт ногу сломит. Все дети участники, фиг потом, что сделать можно с квартирой, пишет Светлана. Предел ставки Центробанка в продолжительности СВО, пишет 98-й. А теперь я хочу такой ёршик, Юрий Константинов говорит. Ну, Юрий, шутки шутками, а действительно, у людей, мне кажется, вместо головы, ну, известное место. Не то, которым едят. А у нас, получается, нет дронов, раз мы не закидываем Украину дронами, а пользуемся только ракетами. Послали бы пару сотен дронов в случайном направлении, и пусть они пугаются. Дроны значительнее же дешевле, чем ракеты, пишет Юрий. Юрий, все очень интересно, логика у вас прекрасная. Единственное, с чем она как бы не соотносится, это с реальностью, потому что герань это и есть дрон. герани, герани, которыми мы производим наши атаки по военным объектам и околовоенным украинским, это дроны, и не только герани, есть еще и другие, ну, просто герань настолько знаменитый дрон, что я о нем и говорю в первую очередь, так что... Юрий, у вас все очень логично, и предложение ваше потрясающее, но оно как бы контрастирует с реальностью на 100%. Так. С ёршиком придумали такие же креативщики, которые додумались сделать Моргенштерна лицом Альфы, пишет Сергей. Да, я бы вообще не рекомендовал этого человека делать лицом чего-либо. Неправильный буддист, правильные в дзене и не оскорбляются, пишет Юлиан. Это вы неправильно знаете буддистов. Вот мы вчера эту тему на телевидении поднимали относительно того, что, значит, есть страны, в которых традиционно исповедуют буддизм, и вот что они думают по поводу СВО и так далее. Я обнаружил для себя потрясающую вещь, что даже в экспертном сообществе забывают люди, что в России 1 000 000 буддистов. Примерно. Да, и речь идет о таких традиционно буддистских наших регионах, как, например, Бурятия, Калмыкия, да, там, Забайкальский край. То есть в России 1 000 000 буддистов. Вот, вот вы видите буряты, например, наши, да, которые в зоне СВО находятся, вот, они зачастую как раз буддисты. Поэтому, если вы вдруг какого-то встретили очередного наркомана с маркой в Москве в центре и странной татуировкой и в широких штанах, и он утверждает, что он буддист, это просто чушь, это наркоман пытается изобразить, что он как-то просветлился и что-то подобное. Реальные буддисты, реальные, настоящие, как есть, люди, которые верят, вот, они сейчас находятся в зоне проведения специальной военной операции, это одни из наших лучших воинов, и это уже подтверждено много раз. Имейте это в виду. Так что сказочки про буддистов, которые, значит, находятся постоянно в дзене и не защищают там отечество и так далее, это сказочки, не верьте это. Это ходят вот здесь вот всякие разные наркоманы по Москве и другим крупным городам и изображают, что они очень сильно расширили свое сознание. Ничего они нигде не расширили, это просто наркоманы, они просто ходят и едят марки, вот, и все время думают, что они что-то расширились где-то. В Германии девушка жила самолетом в прямом смысле и считала его своим парнем, но пришлось расстаться, пишет Василий. Ну, интересная тоже новость. Тогда это не буддисты, буддисты не могут вредить живым существам, пишет Ленивый Титан. Вы плохо разбираетесь в буддизме, Ленивый Титан, потому что если бы было так, как вы говорите, то тогда среди воинов в разных совершенно странах и в разные века не было бы буддистов вообще, а они есть. Они есть. Буряты, кстати, воины, очень много на СВО ушли. Так вот они буддисты, АТ. Вот. Вот как на самом деле выглядят настоящие буддисты. А не вот это вот в растянутых майках, которые убежали в Индию и там, значит, ждут вас, чтобы предложить вам курить пластилин какой-нибудь. Ну вот, вот нет, нет, это не буддисты. Это просто люди, так сказать, которые притворяются буддистами. Все забыли, как однажды... Один борец поглумился над статуей Будды. Его там в Бурятии чуть не разорвали, пишет Алекс. Естественно, естественно. Просто я еще раз говорю, у жителей крупных городов наших какое-то искаженное восприятие людей, которые исповедуют буддизм. Они почему-то считают, что вот есть определенные рамки, как они себе представляют. Обычно это такое комиксовое восприятие буддистов. Вот, они когда себе представили, и вот буддисты должны в связи с этим неистово вписаться. Вот, значит, Юрий Константинов присылает мне фотографию, принтскрин из, как его называют-то, господи, ДМБ-фильма, где, по его мнению, стоят буддисты, а им, значит, отвечает военком. Юрий, кришнаиты это. Видите, как вы не глубоко в теме, как вы не разбираетесь. И вы не знаете, кто такие буддисты, кто такие кришнаиты, и, в общем, все плохо. Вот. Тувинцы еще хорошие воины и буддисты, пишет Игорь. Да, правильно, да, Тува тоже буддийский регион. Собственно, и по храмовым зданиям это можно очень легко понять, как они выглядят, если когда-то просто наберете в интернете для интереса, не то чтобы даже побываете в этом регионе, но вот наберете в интернете храмы буддийские, вот, в России, откроете для себя новую вселенную. А эти монахи из Шаолини от хорошей жизни саблями и копьями махать учились. Вот еще правильный пример, I believe I can fly, насчет буддистов, которые, да, копьями и саблями машут и постоянно тренируются, и боевые искусства, и все в таком духе. Вот, обратите внимание на это. А Сергей Шойгу буддист, пишет Центнер. Сергей Шойгу православный человек, и не раз мы это, ну, из чего я делаю этот вывод, мы не раз видели, когда он принимал парад, да, на Красной площади, он крестился. То есть это было видно, да, он это делал всегда, это была такая добрая традиция. Так что я делаю из этого вывод, что Сергей Шойгу православный человек. Так, тибетские монахи в своих монастырях новые виды единоборств разрабатывают, пишет Смит. А еще друг степей, калмык. Да-да-да, калмыки еще, да, буддисты тоже. Да, и тоже воинства много там, и, собственно, люди проявляют себя тоже в рамках проведения специальной военной операции. Более того, вы можете обратиться к опыту, например, там, Великой Отечественной войны, и тоже и про бурятов почитать и так далее, про наших буддистов. Вот. Наших настоящих буддистов. Почему мы начали говорить о буддистах, кстати, я не совсем помню уже. Но я считаю, что очень правильно всем нашим людям, гражданам России, русским людям в широком смысле этого слова, объяснять, что вообще-то это одна из традиционных религий, хотя некоторые утверждают, что буддизм — это не религия в чистом виде, да, это некое такое религиозно-философское течение, но не суть. Это одна из традиционных религий, как бы этот статус закреплен, и мы должны знать, что у нас в стране ну, примерно 1 000 000 буддистов, реально по традиции так, у этих людей, и речь идет не о каких-то людях, которые, вот я говорю, ходят по модным барам в растянутых штанах, а о людях, которые живут поколениями и исповедуют буддизм. Вот так. И защищают свою родину в том числе, а не рассказывают какую-то там лабуду в магазинах, где вонючие палочки продаются. Там, ну, понимаете. А, из-за ёршика, пишет Вячеслав. Да, из-за ёршика, да, потому что вот один из видных буддистов России сказал, что он будет решать вопрос по странному ёршику, вот туалетному, на котором был изображен Будда, и, в общем, это неправильно и так далее. Я его в этом поддерживаю, абсолютно верно. Это, на мой взгляд, вся та же самая история, что там... Ну, это просто издевательство. Может быть, это издевательство ненамеренное, это по тупости сделано, те, кто производит эти ёршики, а если намеренное, то тем более. Вся эта повестка с буддизмом и миром — это порождение хиппи. Маркетинг, пишет Василий. Да, я и говорю, такое американско-голливудское восприятие, там, хипповое, тех годов, когда хиппи там были в силе в Америке. Даешь ёршик с лицом Моргенштейна. Моргенштейна, пишет самурай. Да забудьте уже про этого персонажа. А с ёршиком не ошибка, а умысел, пишет Дмитрий. Ну, это выяснят, но в любом случае, как бы, мы должны, да, в этом смысле сейчас это все переговорить, и мы проговорили это все, и я поддерживаю идею, надо разобраться с этим вопросом, вот, и людям, которые это делают, ну, как бы объяснить в корректной форме, естественно, что это, так делать нельзя, если вдруг они это сделали не специально, а по какой-то, ну, там, глупости, тупости своей, и считают, что там изображение Будды — это лишь тоже маркетинговое некое изображение, это не так, мы понимаем, что этим торгуют, конечно, некоторые, вот в Америке, например, это такая присущая история, но для нас это нечто большее, чем бренд, как это в некоторых странах принято. Предлагаю открыть специальную утреннюю тему на просвещение по мировым религиям, так как видно, что данная тема проседает и вводит людей в заблуждение, пишет Ленивый Титан. Рано иногда, или, можно сказать, зачастую, Ленивый Титан, мы приходим к этой теме, обращаемся к ней и немножечко, так сказать, проповедуем в этой сфере, чтобы было понятно. Так, вся эта... Да, это я уже читал много раз. Бизнес-идея ёршик с Зеленским, пишет Маляр. Вот это хорошая бизнес-идея, ёршик с Зеленским, туалетная бумага с Зеленским, и все в таком духе. Но, по-моему, уже это тоже было и не раз, и, там, и с Обамой, и с кем только не было. В целом, считаю, как, ну, как бы, даже это я считаю странным, не с той точки зрения, что это как-то... ну, там, особо оскорбляет Зеленского, и там, нельзя так поступать. А с той точки зрения, что, мне кажется, мы, когда так, если делаем, то мы оскорбляем себя, мы, мне кажется, выше этого. Нам надо Зеленского победить в реальности, а не просто разместив его портрет на там, туалетной бумаге. Да, или того же самого Джо Байдена и всех тех врагов, которые сейчас против нас ведут кровопролитную войну. Нам нужно их победить в реальности, а не там, на туалетной бумаге или ёршиках. Лучшие снайперы родом из Бурятии, пишет Алекс. Да, зачастую так и есть. Связано это с промыслом, охотничьим и, соответственно, умением обращаться с оружием с самого-самого детства. Есть легенды по этому поводу разнообразные и времен Великой Отечественной войны, и времен войны, войн в Северном Кавказе, на Северном Кавказе. Вот. Но есть, конечно же, и другие примеры. Ну, много действительно у них вот людей, которые из охотников переквалифицировались в определенный момент в снайперы, когда Родина потребовала, так сказать, когда Родина призвала, и показали высокую эффективность своей работы и умение обращаться с оружием и разить врага во благо своего отечества. Думаю, надо 5 лет дать тому, кто сделал ёршик за оскорбление чувств, пишет Центнер. Якутские снайперы, пишет Гзар. Якутские снайперы, да. Ну, то есть у нас есть традиционно те регионы, где... люди вот занимались, собственно, промыслом охотничьим. Там тонкости есть, вот, например, в охоте на белку, о которых много раз уже написано, да, это не то, что легенда, это правда, но вообще на мелкую какого-нибудь зверя, и не только зверя, когда зверушек всяких разных охотятся, для того, чтобы добыть шкурку, нужно таким образом уметь поразить это животное, чтобы не испортить шкурку. Для этого, собственно, надо попадать в определенные конкретные места. Вот. Ну, во-первых, чтобы животное не мучилось, да, потому что смерть должна быть молниеносной, безболезненной максимально. Вот. И, во-вторых, для того, чтобы сохранить ту самую шкурку, из которой потом будет сделано что-то. И это такой традиционный промысел, который там, не то что столетиями, там гораздо больше там развивался. Так, вся эта бумага с портретами – это обычное украинство. Да, 506-й, поэтому я считаю, что нельзя уподобляться в этом смысле. Вот эти вот торты с Россией, которые надо разрезать и есть, вот эти вот, ну, это все вот то самое украинство в политическом смысле этого слова, с наихудшим образом такое, ну, в наихудшем виде. Я поэтому такие вещи не поддерживаю. Я считаю, что Зеленского надо разбить как есть, а не на, там, туалетной бумаги или еще что-то подобное. И в Янке неплохие снайперы. Ну, давайте скажем честно, и русские великолепные снайперы, да, и можно посмотреть там на самых результативных снайперов Великой Отечественной войны. Вот Алексей Т. нам напоминает про Василия Зайцева, например, и так далее, и так далее, и так далее. Так, у них, так, Prodigy, грязные вещи пишите, не буду вас читать. Еще одно такое сообщение, заблокирую, никогда не буду более... Ну, вы поняли, короче. Подумайте. Шутки шутками, а как бы, меру надо знать. Алексей, а вы не думаете, что история с Буддой – это дело рук самих этих людей, чтобы отрекламировать новое название... А, вот этого магазина, короче говоря, чтобы разрекламировать его, штрафы за нарушение будут копеечные, а инфоэффект огромный, пишет Николай. Ну, как сказать, понимаете, у любой рекламы, кроме инфоэффекта, да, и вау-эффекта, в конечном счете цель не просто воспроизвести какой-то небывалый эффект, а продать продукт. Если вы оскорбляете людей, если вы, ну, так скажем, делаете что-то плохое, эти люди просто не будут покупать у вас. Вот это надо понимать. И получается, что эта реклама не очень хорошая. Все те, кто думают, что реклама чем громче, тем лучше, не всегда так. эффективность рекламы все-таки в том, насколько она хорошо продает то, что она рекламирует. Вот в чем ее эффективность. Так, в Великой Отечественной войне об одном батальоне бурят среди немцев ходили страшные истории о том, что Сталин понял из, значит, мертвых воинов Тамерлана, они, правда, были немытые, орущие, но весьма эффективно бились, пишет Андре. Ну, Андре, давайте так, по поводу немытые и орущие. Мягко говоря, все те кадры разнообразные, которые мы получаем из зоны проведения специальной военной операции, особенно во время распутицы, всех нас привели к одной мысли. Сражаться и быть чистеньким и опрятным, ну, практически невозможно. То есть, когда человек находится на линии боевого соприкосновения, особенно во время вот той самой распутицы, да, когда грязь, слякоть, вот эта глина вся, ну, в зависимости от того, в каком месте конкретно он находится, в зависимости от почвы, да, оставаться чистым невозможно примерно нисколько. Ну, элементарная вещь, вы можете посмотреть очень много разных видео, где там инструкторы объясняют, как падать в грязь, как по этой грязи ползти, и говорит, не надо бояться испачкаться, вот, испачкаться вас не убьет, вас убьет, если вы будете стоять и тупить, вот, думая над тем, а испачкаетесь вы или нет, бросился в грязь и по этой грязи ползешь, грязное дело. Реально грязное дело. И много-много есть роликов по этому поводу. Поэтому, когда мы себе представляем, что были такие вот немцы, и они были такие вот чистенькие и все опрятненькие, и были наши, они были такие все грязные и немытые и прочее, вот, имейте в виду, что немец, когда он был в таких же условиях, как и наш боец, тоже был не чистенький и не опрятненький, тоже валялся там в грязи, и никуда он от этого не денется. Жить захочешь, в грязь упадешь. Очень простая вещь. Ну, в конечном счете, вы можете посмотреть видео, там, хронику, да, ну, или хотя бы фотохронику немцев, как они выглядели, когда наши их взяли в Сталинграде, да, и потом, собственно, из этого Сталинграда уже выводили пленных. Посмотрите, как они выглядели. Все какие-то ободранные, грязные, отмороженные, ну, и так далее. Вот, так что картинка пропагандистская, это картинка пропагандистская, а реальность, это реальность, они зачастую контрастируют. Другое дело, что когда и если боец находится вне там, зоны поражения, да, он не находится в окопе, он не находится в грязи, ему не надо в эту грязь вжиматься, чтобы там по нему лишний осколок не прилетел какой-то. Вот, да, он должен быть чистым, опрятным, постиранным и все такое в таком духе. Там где-нибудь на красивом построении он, естественно, должен быть в новом, в чистом и красивом. Вот. А так, вот экипировка, она таким образом и придумывается, чтобы грязь всю эту, да, и преодолевать и долго, как можно дольше, не портиться в самых суровых и жестких условиях. Там вот... Нужны крепкие и удобные материалы. В каком-то фильме русская солдатка с губами по телефону звонит где-то в лесу и с чистыми волосами и с маникюром, пишет Юрий Константинов. Ну да, это современные фильмы и сериалы о войне Великой Отечественной, где почему-то выбираются на роль актрисы женщины с надутыми губами. Меня это всегда поражало, зачем это делать. Ну, очевиднейшим образом, надутых губ тогда не было, просто потому что не было такой технологии. Вот. Сразу же тебя это... ну, как сказать, отталкивает от такого, от такой киноленты, потому что в нее невозможно поверить. Ты сразу понимаешь, что это абсолютная чушь, это все, ну, это все не то. Это не так, это неправда. И поэтому советские фильмы о Великой Отечественной войне, они как были самыми лучшими, так и остаются самыми лучшими. Вот. Ну, во всяком случае, на данный момент. Так, и дьявол может ангелом казаться, начни он только Библии касаться, пишет ленивый стан. И грудей вот этих всех больших не было, пишет Центнер. Ну, если и были, то были, естественно, ну, свои. До войны у конных воинов Монголии, входивших в РККА, была на эмблеме свастика, буддийский символ, пишет Василий. Да, естественно, другое дело, что нацисты, да, фашисты, они... вот, собственно, этот символ испоганили и взяли себе на вооружение для того, чтобы утверждать, что они там очень древние, они все такие арийцы, а все остальные недостойны рядом с ними и находиться, и вообще жить на одной земле, и поэтому надо всех, кто не арийцы, вроде как истреблять. Ну, мы туда попадали, цыгане туда попадали, евреи туда попадали в этот список. Вот, и, конечно, для Европы вот этот всего лишь навсего, конечно, солярный символ мы прекрасно понимаем. он стал ассоциироваться вот с этими преступниками, да, военными, этими негодяями, этими подлецами, которые убивали людей, убивали нас, вот. И устраивали геноцид разных народов. Всегда нравилось, когда подаешь мысль, как подаешь мысль, был бы Жириновский жив, считай его одним из самых знающих людей 2000-х, то потягался бы с ним в дебатах по какому-то... Потягался бы с ним в дебатах по какому-то вопросу, пишет Андре. Так я же не на дебатах, я так, свободный художник, сижу, размышляю. В одном из современных фильмов офицер солдатам приказал беречь свои задницы, пишет Дмитрий. Серьезно? Ну, это, конечно, глубокое непонимание того, как был воспитан советский человек, и, собственно, спасайте свои задницы, да, это save your asses, это калька прямая из английского, вот, по этому поводу даже шутки у Задорнова, насколько я понимаю, были, по-моему, у Задорнова, и шутка заключалась в чем? Мы спасаем души, а они спасают задницы, что, конечно, до определенной степени неправда, потому что сам вот, само сокращение, да, вот слово SOS, да, сигналы, он, значит, save our souls, спасите наши души. То есть они тоже о душе думали, другое дело, что у них тоже есть Голливуд и есть крутые режиссеры, которые в какой-то момент придумали, что надо спасать не душу, голову, да, а там, задницу, например. Вот почему-то задница особо ценна стала. Но обратите внимание, что западная культура сегодняшняя, да, во всех ее проявлениях нетрадиционных, она, в принципе, вся пляшет вокруг задницы и отношение к этой заднице. Это такая вот жопная культура, если можно выразиться, вот. Вчера сказал, что в Америке нет культуры при американцах, и некоторые мои коллеги вдруг начали говорить, что зачем я обижаю американцев. На самом деле все глубоко мыслящие американцы прекрасно знают, что в Соединенных Штатах Америки нет культуры, это, безусловно, субкультура, и их этим обидеть нельзя, они это прекрасно понимают. Но меня удивляют наши, когда ты вдруг говоришь очевидные вещи, и они начинают срываться тут и кричать: а как же, вот, а у них был вот такой писатель, а вот сякой писатель был. Ну, писатели-то были, да, и... Музыка интересная была, но для того, чтобы говорить утвердительно о том, что сегодня Соединенные Штаты Америки имеют какую-то культуру, и эта культура может быть транслируемая в массы, да, ну, этого недостаточно. В массы они транслируют лишь культуру потребления, об этом тоже всем известно, и самим американцам в том числе. 10:00, хороших вам выходных, и да пребудет с вами сила.